Мы читаем труды Бааля Сулама, простите, мы читаем учение десяти сферот, Куфнун Тет, пункт пятый. Вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, ТЭС, том 1, часть 3, страница 159, Куфнун Тет, пятый пункт. Чтобы создать килим, относящийся к Гуф, необходим второй истоклут на экран, находящийся в П. Малхут. Однако килим, принадлежащий Гуф, который представляет собой семь нижних сферот, не было возможности в свете Йошер вышеупомянутого истоклут создать их самому, пока не посмотрел и не натолкнулся этот истоклут на свет Нефиш Пэ, и благодаря им обоим возникает отраженный снизу вверх свет, создающий килим и одевающий семь нижних сферот, которые называются Гуф. Со стороны самих килим они не являются равными. Еще раз пятый пункт. Однако килим, принадлежащий Гуф, который представляет собой семь нижних сферот, не было возможности в свете Йошер вышеупомянутого истолкут создать их самому. И свет Йесод распространялся далее, чем Малхут, поскольку Йесод из-за света Малхут, в нем была сила распространения больше, и у Малхут нет большего предпочтения, но поскольку это распространение в Орхозер, когда он возвращается, приближается к источнику, но со стороны самих килим они являются равными.
Ну, у тебя тут Орпними, читай, пожалуйста.
Орпними, Алиф. Свет, выходящий из Истаклут, это Малхут. И благодаря этому мы находим, что все связанное в Шореш, в Малхут, то, что находится выше и важнее, потому что из него вышел Орхозер сверху вниз. Снизу вверх, то есть. Бет относится к словам «кетер» вышел последним. То есть,
почему это называется «эт»? От «алев» до «тав» — «эт». Мы что в Пэм мы делаем зивук дака на все килим. По сути, то, что происходит в Пэм, потом определяет строение всего парцуфа. Дальше.
Кетер самухляйн. То есть 10 сферот Оришар находится кетер самухляйн. Он вышел первый, он является корнем всех сферот Оришар. И его уровень определяется выше. Но 10 сферот Орхозер, они выходят из Малхут, и находим, что наоборот, Малхут в П становится Шореш, 10 сферот, и дает свет 10 сферот, и таким образом до Кетера, который получает последним. Это означает, что Кетер, который находится рядом с Айн, вышел последний, то есть последним он получает распространение Орхозер от Малхут.
Таким образом выходит Масахим от самого сильного до слабого, ослабляясь, и это такой порядок парцуфов. Тут нечего особо добавлять, но, может быть, если будут какие-то особые вопросы, мы это, в принципе, проходили много уже. Еще продолжим, пожалуйста.
Третий пункт. Со стороны Ор и Шар выходит Кетер и последний Малхут
по крепости Масаха.
Она получает последний, и она дальше, чем Шорош. А со стороны распространения Орхозер происходит обратное, то есть сфера Малхут является корнем, и она важная в приоритетах, а Кетер является последним. Несмотря на то, что сила облачения Орхозер происходит согласно Келим, и каждый более важных Весер Сферот считается худшим в десяти сферот Орхозер. И наоборот, самый важный десяти сферот считает самым худшим в десяти сферот де Орейшар. И находим, что все килим, они равны и помета.
Ясно, да? Если это Кетер де Орейшар, Малхут де Орхозер, если Хохма де Орейшар и Сод де Орхозер, то есть, судя по самим килим, если мы говорим про келим, то келим всегда обратные. Бердавьют и закот. И тогда они восполняют друг друга. Получается, что все келим становятся равными. То есть, если есть ор-яшар и ор-хозер, нет никакого... В общем, в сумме, после всего действия, нет никакой разницы, кто произвел это действие. Никто здесь не отличается от другого. Почему? Потому что настолько, насколько у него есть авиют, если он проделал свою работу соответственно своему кли, он равен другим. Это то, что мы и видим из этого. Потому что, в общем, если, допустим, это... Ну, не важно даже, какая сфера Хохма, Деор Яшар, то будет относительно Йесод Деор Хозер, Кетер Деор Яшар, Малхут Деор Хозер. То есть все получается, по сути, уравновешивается. В общем, это всегда 10. И в Авиюте и Закуте, которые друг друга восполняют все время, поэтому все равны в духовной работе. Никто не отличается от другого. Настолько, насколько он более исправлен, очищен или груб своим эгоизмом, они в своих килим делают одну и ту же работу.
Четвертый пункт относится к словам, если бы Исот распространился. С помощью отраженного света, который вышел из Малхут сверху вниз, распространились и поднялись все сферот на равный уровень до Кетера, который находится рядом с Айн. И это поскольку Малхут находится в П, и несмотря на то, что он находится глубже, чем Малхут, Малхут облачает на него снаружи, как известно, но это не считается более важным или высоким, поскольку распространение до Кетера — это в силах Малхут. И Малхут является корнем распространения его уровня и важности, и Йесод, по сравнению с Малхут, у него было силы распространиться больше, то есть Орхозер Малхут вызвал его распространение во всех десяти сферот Орейшар, и поэтому он не является важнее по своему шоршу относительно Малхут.
То есть со стороны Закута он, конечно же, более тонок, но этот Закут не позволял бы ему производить обратный свет таким образом, как это должно быть, но только потому, что Малхут работает над ним, то вместе с ней он, благодаря ей, он приходит к более большему авиюту, масаху и свету, и благодаря ей уже продолжает свою работу. Так это и относительно любой сферы, которая, по сути, включает в себя все остальные сферот и достигает того же уровня, как и все. Раз так получается, что если я включаюсь в группу, они очень большие, а я маленький. И все они большие, но каждый, проделывая свою работу, получается, что все большие, все равны. Они, может быть, уже давно занимаются, а я только присоединился, разницы никакой нет, поэтому... Поскольку каждый, кто включается, получает от других и восполняет себя. он присоединяет свою закут, свою тонкость, и получает от них их авиют, исправленный. Поэтому в результате все равны. Им как раз не достает его закута, а ему их исправленного авиюта. Таким образом, все уравниваются. Поэтому это подобно зародышу, младенцу, который может быть внутри матери. И это определяет все процессы, которые сейчас он проходит. То есть малыш, это определяет для нее все процессы. То есть маленький относительно большого важнее, чем большой относительно маленького. Почему? Потому что все исправления производятся от легкого к тяжелому. Если у него есть больше авиют, то он определяет относительно меньшего авиюта, как бина относительно Мальхут. Тогда Мальхут относительно бины определяет, что нужно делать, потому что всегда по целетворению больше авиют, он всегда в предпочтении, если он находится в ходе в исправления. Поэтому любая часть Мальхут, которая присоединяется к бине, она определяет, что нужно сделать, и та должна выполнять. Ну, ты скоро уже под дверь подсядешь.
Просто я опоздал.
Ну, ничего.
Но почему все-таки есть разница, если вот так вот это кажется, между сферот, и вообще, если мы видим даже в группе, мы видим, что цель творения, все должно прийти к равноправному, равенству, но есть различия, есть предпочтения. Почему так?
Это исходит из четырех стадий прямого света. Ведь не может быть, чтобы одновременно тот свет, который создал желание получать, создал бы его одним разом. Есть и вот сущее из ничего. Моментально. То есть, моментально, имею в виду, без посредственных действий. Но Творец, который хочет ввести в то самое желание, сущее из ничего, и в свои свойства, должен сделать это последовательно, поскольку тем самым выстраивает процесс, благодаря которому творение на своем желании получать приобретет разум, понимание того, и понимание из действий его, понимание того, кто он такой. Если это не будет действия через «дай и возьми», как это происходит в природе, в каждой клеточке, в каждом живом. Получает, отдает, инстинктивно. Но если я должен буду сделать это не просто инстинктивно, а при понимании для чего, что я тем самым произвожу во всей природе, кому я отдаю, мое осознание должно во мне выстроиться таким образом последовательно. Мое понимание, когда из действий твоих познаю тебя, из действий я начинаю понимать суть этого действия и суть действующего, задействующего. И что я выполняю посредством выполнения этих действий, и к кому я прихожу, к чему, и как мне достичь слияния. Действия получения и отдачи могут создать в творении сущего из ничего одним разом, но если творение должно пройти все это самообучение из действий твоих познать тебя, когда он должен познать, что не он производит действие, а действие производится через него, это требует от творения особого развития, последовательного, причинно-следственного, когда из причины и следствия, при подъемах и падениях, он начинает понимать, тогда из одного другое и постигает вместо уже просто действий мудрость. Вместо поступков приходит к производящему поступки, постигает его. И это определяет, характеризует, отделяет, приподнимает человека над всем неживым растительным животным миром. Недавно смотрел документальный фильм про Джейн Гудаль, это известная исследовательница, и всех этих исследователей обезьян и животного мира. И они всегда с таким вопросом, есть ли у них все-таки животный разум или человеческий? Этот вопрос по-прежнему существует. Мы понимаем, что это происходит, потому что обезьяна — это нечто среднее между человеком и обезьяной, и животным. Но ведь ясно, что это не человек, как это иногда они пытаются доказать. И это потому, что в постижении его нет самообучения такого, как у человека. Он выполняет эти действия как человек для того, чтобы достичь только лишь животные результаты, животные цели. То есть он учится из поступков, но не из поступков познаю тебя, а человек из поступков начинает постигать сам разум, природу. Он раскрывает перед собой природу и потом раскрывает перед собой скрытую природу, то, что мы называем Творец. Хотя и эта природа тоже является Творцом. Все Творец. Но в меньшей стадии, в обезьяне, что значит обезьяна, что за понятие? То есть тот, кто готов производить действия по отдаче для того, чтобы самонаслаждаться, это по-прежнему на уровне животного. Но если он выполняет эти действия по отдаче и выполняет их, учась, копировать у человека, ему нужно делать такие и такие действия, у которых нет какой-то связи, а только для того, чтобы достичь желаемого, человек учится, изучает из этого всего мироздание относительно животного, обезьяны, которые иначе. Ну, в этом основная разница. Не будем входить тут в подробности. Поэтому действия должны производиться последовательно. Потому что благодаря этому мы можем приподняться на более высокую стадию. А обезьяна остается все равно между животным и человеческим, но его действия, за счет своих действий, когда он подобляется человеку, он притягивается все равно назад, остается в животном. И это особая обезьяна, которая стала человеком, она в своих действиях, это уже мы, так, чтобы не наносить морального ущерба, ну, это так. Мы своими действиями должны подняться наверх, и в этом суть человека, уподобиться Творцу.
Когда он говорит, что каждая сфера производит исправление отраженного света, как этот принцип находит выражение у нас?
Что-что?
Мы говорили о том, что каждая сфера, которая поднимает отраженный свет, она сравнивается. И нет разницы между Малхут и Кетером.
Ну, у нас нет таких действий, когда мы объединяем Закут и Авиют вместе, воедино. Как же ты можешь увидеть всех равными? Что значит все равно? Откуда? Сделай объединение внутри общества. взаимное объединение, когда каждый будет восполнять другого, и как сферот внутри парцуфа, внутри группы, и ты увидишь это то же самое. Если ты не можешь существовать без никого, и эти 10 товарищей обязательны, без них не будет парцуфа, каждый дает свое свойство, свой закут, то все в результате равны. Насколько он более груб, настолько он в обратной своей форме, более тонок. Что-то непонятно. Понятно? Ну, все. Да.
Может быть, в ту же тему. Согласно тем вопросам, которые задаются на уроке, можно оценить человека по его уровню, по его качеству. Вопрос, как учиться вместе?
Это не имеет значения. Конечно же, каждый, как сказано, так же, как лица их различные, так и мнения их различные, но когда работают вместе, они участвуют, принимают участие в одном стремлении, в одном желании мысли. И благодаря этому смешению они достигают единого разума, единого сердца, разумеется. Но каждый, пускай даже достигает общего сердца, общего разума, он все равно достигает этого своими личными свойствами. Он не теряет собственного «я». Он лишь получает силу и понимание, сознание дополнительное к твоему, когда во мне еще 9 голов и 9 сердец, но я их приобретаю. Тут возникает вопрос, что значит я приобретаю, каким образом они включаются в меня? Они включаются в меня, именно в меня, то есть мои свойства, они основные, как ствол, а остальные, они дополнительные, они помогают этому стволу развиться. Без этого никак. И если я хочу, чтобы с моей точки в сердце что-то произошло, я должен присоединить к ней всю группу и весь мир. По сути, весь мир — это одна душа, нашама хат. Мы это изучали, да? Где мы изучали нашама хат? Одна душа, 600 тысяч душ в этой статье. Недавно изучали.
Надав из Верховоты спрашивает, когда приходит этап, что человек постигает мудрость в тех действиях, которые проходят по нему.
Ну, это смотря какую хохму он имеет в виду, какую мудрость. Если это внешняя мудрость, то даже до такой земная мудрость он постигает намного еще до Махсума, начинает видеть, понимать. Но если мы говорим о мудрости, которую он испевает из родника духовного, это только выше Махсума.
Продолжаем Орпними. Пятый пункт. Говорится о том, что нет преимущества перед Малхут. Комментарий. Объяснение. В любом случае есть у сферы Исот и достоинства, и преимущества относительно Малхут, ведь вся ценность Малхут заключается только в свойствах отраженного света, Орхозер, тогда как Исот предпочтительнее ее, так как он раньше проявился в 10 сферот. Ор и шар прямого света, который намного предпочтительнее отраженного света, но это только относительно светов. Однако относительно келим, их главное только от отражения, только от отраженного света, и поэтому сказано, но в качестве самих келим они равны, так как величина уровня и предпочтительности келим исходят только из отраженного света.
Да.
Человек, который достигает постижения, он начинает с самого низкого авиюта, ведь он уподобляет себя высшему.
Да.
А вопрос, который я хотел бы выяснить, кашиют экрана, жесткость экрана, тоже увеличивается или утончается? То есть это становится, массах становится более жестким?
Да.
В размер авиюта?
Ну, разумеется. Они должны быть относительно друг друга уравновешены.
Шестой пункт Ари. И когда возвращается свет и одевает Эвель, оказывается, что когда он находится вплотную к П, тогда и Эвель П больше, чем Эвель Озен, потому что Эвель П сейчас близок к П в качестве Рош, а Эвель Озен пока находится в качестве остального Гуф, пока не поднимается, соответственно, Озен. Еще раз, и когда возвращается свет, одевает Эвель, оказывается, что когда он находится вплотную к П, тогда Эвель П больше, чем Эвель Озен, потому что Эвель П сейчас близок к П в качестве Рош, а Эвель Озен пока находится в качестве остального Гуф, пока не поднимется, соответственно, Озен. 14 часть.
Это по тем же правилам происходит. Урхозер облачается Эвель, получается, что он смежен с П. Эвель П больше, чем Эвель Озен. Понятно, что Авиют больше, это Далит, а это Гимель. Поскольку Эвель АП находится в смежности с П, рядом с Рош, а Эвель Озен, он пока еще является остальным частью Гуф, поскольку пока не поднимется, соответственно, Озен. То есть более внутренний. Да.
Здесь он снова пишет, что со стороны килим они равны, но со стороны светов они не равны. Так что это за принцип все-таки?
В парцуфе есть сфероты прямого света и отраженного. Насколько сфера более грубая, она нуждается в большем экране, в более жесткости, большей кашиют. Чем более легкая сфера, скажем так, она нуждается в меньшем экране, ее вьют будет меньше. И кашиют, жесткость экрана тоже будет меньше. Теперь каждый выполняет свою работу на все 100%, настолько, насколько способен. Света, облачающиеся в килим, облачаются в килим, соответственно, экраном, соответственно, подобию свойств. То есть, если я маленький, облачаюсь в маленький свет, если я большой, облачаюсь, по экрану, в большой свет. И, конечно же, соответственно этому, тут никто не равен другому. Но если мы говорим относительно самих килим, когда каждый выполняет свое действие при взаимовключении сферот дерош, абсолютно полноценно. Тогда я тебе задаю вопрос. В чем различие тогда этих килим? В чем различие килим? Или в людях, которые взаимовключаются? В чем различие? Почему ты считаешь, что кто-то более грубый, более эгоистичный, он определяет в общем организме больше, чем кто-то более тонкий? Если эта система полноценная, абсолютная. Если система абсолютная, полноценная, то каждый важен как относительно всех. Если его не достает, то этого совершенства нет. Разбиение произвелось потому, когда свет начал распространяться через Гальгальтайнаем и Ахаб и достиг контакта с Ахабом, ему не нужно было входить весь тот Ахаб. Он только коснулся Ахаба, и все разбилось. Только коснулся. Уже нет совершенства. Это уже называется разбиением. Вот это несовершенство, оно тут же отразилось во всех частях желания, и это желание разбилось, рассыпалось, поскольку достижение совершенства является целью. И если цель не находится впереди, то все, либо есть, либо нет, все разбивается. Поэтому самый меньший будет важен настолько же, насколько и самый больший, якобы.
Так что же все-таки, что согласно святам они не равны?
Нет, свята не равны. Конечно, это относительно характера, относительно авиута. Каждый, кто больше своего товарища, его начало больше его. Так же, как и разные лица, так и разные мнения. Но каждый в картине совершенства, каждый равен другим. У нас нет такого в нашем мире, но в духовном это так. Если бы у тебя был какой-то маленький дефект в пальчике где-то что-то, тут же бы организм твой умер. Вот так представь себе в духовном. Это тот самый высокий статус обратности свойств. А у нас в нашем мире есть много облачений на парцуфе. Поэтому мы не чувствуем этих маленьких дефектов, и поэтому даже самих исправлений не чувствуем. Допустим, человек выходит в космос. Сделай ему маленькое отверстие внутри его этого скафандра. И что произойдет? Все? Малюсенькую дырочку продырявь. Потому что есть огромная разница между внешним и внутренним. А у нас этой разницы особо нету на Земле. Понятно. Так, ну, хватит, продолжим.
Итак, глава 14 поясняет внутренние и внешние пяти миров Адам, Кадмон и Абия, и в каждом мире есть 25 ступеней, на каждой из которых есть внутренние и внешние. Главное рассматривает деление каждого мира на уровне, состоит из 10 пунктов. Внутренние и внешние. В каждом мире есть внутренние и внешние. Асия составляет нешамот и афаним из парцуфов. Это асия — это афаним, а внутренний — нефашот, но нефашот эти в значении обобщающем. Ор пними. Здесь свет называется внутренним, а кли — внешним. Значение внутреннего и внешнего нужно всегда понимать в соответствии с тем, о чем говорится в конкретном месте.
Да, потому что мы в большинстве случаев часто говорим внешние и внутренние относительно миров. Какие миры, какие части желания являются внешними и внутренними, как мы говорили об этом в нескольких местах. И сегодня тоже, что внутреннее — это Гальгальтейнаем, внешнее — Ахаб. И, соответственно, исправления тоже отличны друг от друга. Но тут он имеет в виду Ор и Кли. Это несколько отличается от Гальгальтейнаем и Ахаб. Но это тоже внутреннее и внешнее. Да.
Кука. Можно спросить про Гальгальтейнаем и Ахаб?
Можно.
Свет всегда переходит от Гальгальтейнаем к Ахаб. Это постоянно?
Я не знаю, что значит, что свет постоянно течет.
Свет, влияющий на Ахаб, он всегда влияет на Ахаб?
И это я не понимаю у тебя. Что значит просто так влияет на Ахаб? Ну, объясни.
Что позволяет свету воздействовать на Ахаб?
Мы сейчас о чем говорим? О Килим после разбиения или то, что здесь пишется?
О Килим после разбиения.
Килим после разбиения в них. Все они испорчены, или ты имеешь в виду, что Гальгальтейнаем исправлены?
Пока они испорчены.
Ну, так они не влияют на Ахаб. Чем они могут влиять на Ахаб, если они сами еще не исправлены? Только если пробуждаются те килим, в которых есть точка в сердце, которые относятся к Гальгальтейнаем, но еще не исправлены, лишь относятся к Гальгальтейнаем, они должны быть в отдаче, даже в своем состоянии неисправленном, все равно должны отдавать Ахабу, потому что без Ахаба не смогут никак продвигаться. Но, тем не менее, должны заботиться о собственном исправлении. Исправление Гальгальтейнаем. Когда Гальгальтейнаем будут более исправленными, тогда и Ахаб получат при распространении от Гальгальта и Наэм тех самых методику исправления, поймут, что есть методика исправления, есть Тора у Исраэль, как пишется в святых книгах. И тогда, благодаря этому, будет взаимное исправление между Гальгальта и Наэм и Ахаб. Нам нужно, на самом деле, изучить Шифха Кетираш Гверта. Мы сегодня это будем изучать. Служанка, которая наследует свою госпожу. Ну хорошо, прекрасно. Да.
Я просто пытаюсь понять, как Гальгальт и Наэм, как они исправляют себя. Ведь они не могут исправить себя, если они не действуют относительно Ахапа.
Гальгальт и Наэм не могут исправить себя, если не исправляют Ахаб. Да, это верно, но это только потому, что они сами включены в Ахаб посредством разбиения. Мы уже находимся в таком состоянии, когда, хотя мы и являемся Гальгальт и Наэм, даже не важно, точка в сердце, да? Но, так или иначе, мы ведь включены в Ахаб как результат разбиения. То есть, если мы исправляем себя, мы исправляем автоматически Ахаб, который в нас. Это называется выходом из изгнания, возвратом из изгнания. Сейчас ты находишься в изгнании, то есть твой Гальгальт и Наэм находится под властью Ахапа. Ты хочешь получать, ты хочешь понять, ты хочешь постичь, ты хочешь... Короче, ты хочешь. Теперь, если ты постепенно, за счет той важности, которую тебе поставляет группа, отдавать Творцу, ты будешь думать, как отдавать Ему, когда они тебе включат эту чуждую мысль, и ты будешь желать все больше отдавать Творцу, это станет для тебя целью, тогда ты будешь уже не пленником своего Ахапа, а больше присоединишься к своей Гальгальт и Наэм, поскольку желание Гальгальт и Наэм — это отдавать Творцу. Желание Ахапа — отдавать самого себе, вбирать себя. Если ты работаешь при отдаче, ты хочешь работать с Келим Гальгальт и Наэм для того, чтобы наполнить свой Ахап, это та самая чуждая работа. Авода Зара, идолопоклонничество. Если ты хочешь работать в Гальгальт и Наэм и в Ахапе для того, чтобы работать только в качестве Гальгальт и Наэм, то есть только в отдаче, но ты пока еще находишься в своем Ахапе, это называется лолишма. Если ты достиг состояния, когда и Гальгальт и Наэм, и Ахап твой, настолько, насколько твой Ахап могут присоединиться к своей Гальгальт и Наэм, находится уже в работе ради Гальгальт и Наэм, то это уже лишма. Но ты никуда не выходишь из своих килим, это то, что я пытаюсь тебе объяснить. Ты все равно всегда находишься в Гальгальт и Наэм и Ахап. Но это относительно, то есть зависит вот относительности между ними. И таким образом можем определить сорт твоей работы или получить абсолютно получение, или ты уже приближаешься к лолишма, или из лолишма ты уже приходишь к лишма, и там тоже уже начинаются еще новые виды работы получать ради получать ради отдачи.
Выход Гальгальт и Наэм из-под власти Ахапа. Как это происходит?
Это и называется выходом из Египта. Когда те самые килим получения начинают понимать, что они не способны достичь того, чего хотят, а обязаны преклониться перед Гальгальт и Наэм. Это то, что и в нашем времени мир наш поймет, понимает, что если он не пойдет путем отдачи, то умрет, просто умрет. И тогда ему стоит преклониться и понять, что есть методика, которая спасет его. Это называется тем, что фараон отпускает сынов Израиля из страны своей египетской. Он их освобождает, и без этого никуда. Твой эгоизм склоняется.
То есть Ахав должен снова разбиться, он снова разбивается.
Он не разбивается, почему разбивается? Он все только склоняется, он понимает, что получает такие удары, экологический голод, семейные, образовательные кризисы, такие вот 10 казней. И тут я уже готов на все, говорит. И готов принять методику исправления. Арвут, поручительство. Вызывает Акоку, чтобы тот стал президентом его мира. Легаем.
Нет, но все-таки Гальгальтейнаем, для того, чтобы прийти к исправлению. Вот они находятся сейчас под властью Ахапа.
Да.
Как они могут исправить себя, пока Ахап не придут к склонению? Не же могут?
Не могут. Ахап сам, ну как сам, всегда вместе с Гальгальтейнаем, но посредством ударов, для того, чтобы не страдать от ударов, готов сократиться, сжаться, сказать, я ничего не хочу. Потому что если он чего-то захочет, тут же получит удар. Поэтому он входит в сокращение фараона, говорит, выходите отсюда, не хочу от вас ничего. Но у тебя не будет света, если ты отключишься от них. Нет, но этот свет мне как раз доставляет все эти страдания, не хочу. До этого он имел с этих сынов Израиля, но потом он почувствовал, что они поставляют ему смерть. Потом говорит, выходите.
Гальгальтейнаем сейчас ускоряют удары для Ахапа, чтобы они быстрее как-то склонились благодаря распространению.
Да, и поэтому возникает опасность нацистских режимов и уничтожения относительно Гальгальтейнаем. Да. В этом, сквозь это мы должны начать видеть те процессы, которые происходят в мире. Более внешние или более внутренние, но процессы таковы. Ну, ты доволен или нет?
Гальгальтейнаем не будут исправлены, пока им не удастся пустить Ахав.
Поэтому, говорит Баля Сулам, что обязано распространение Кабалы производиться прежде, предварительно, для того, чтобы знали во всем мире, что есть методика исправления, которая называется наука Кабала, методика исправления эгоизма человеческого, который можно исправить. И не стоит просто так плыть по течению. Ну, кризис так кризис, исправления нету. Но чтобы знали, что есть исправление. И тогда они в результате могут преклониться перед этим исправлением. Чтобы у них есть эта возможность. Иначе каждый просто будет кричать, что ему заблагорассудится. Все понимают, что нет никакого плана спасения, нет никакой такой особой идеи. И все низменные, все падают, и все в одной тарелке. И поэтому хаос. И это называется, что будем мы пить и есть, ведь завтра умрем мы, как сказано. Это то, что происходит в мире. Поэтому мир обязан знать, что есть методика исправления, есть возможность исправиться, есть метод, благодаря которому можно исправить кризис. Потому что это не кризис, это раскрытие, разбиение в наших душах, между нашими душами. Это не какой-то кризис в мире, это раскрывается сейчас, насколько мы обратны природе, Творцу. Прекрасно. Это называется осознание зла. Отсюда только вскрикнуть, и ты получишь исправление.
Ахав должны прийти к осознанию того, что их исправление приходит через Гальгальтейнаем.
Да. Это значит познать, что есть Тора, есть методика света в Амисраэль, в народе Яшарки, стремленных к свету. Поэтому вначале есть огромная ненависть и отторжение, а потом это наоборот. Это как обратный процесс такой. Это раскроется. Но все это зависит от мощи распространения. Что поделать? Это трение, которое раскрывается в своей обратности и взаимности, и насколько ненавидят, и не могут расстаться, и насколько зависимы друг от друга, это называется той самой войной Гогу-Магог.
Что такое сила распространения?
Сила распространения — это максимально в количестве, максимально в качестве. Все, что в руках и силах твоих сделать, сделай, сказано. И, соответственно, этому проверяют человека, насколько он
преданный относительно чего?
Верный относительно желания Творца раскрыться своим творением, поскольку в раскрытии Творца творением они достигают наслаждения. И наполнение творений наслаждением — это его цель. Вот и все просто. Да.
Как с помощью того, что Ахаб постоянно желает наполнять себя, они находятся под властью фараона, как они достигнут Гальгальтейнаем, проведут их через процесс и получат от них исправление?
Ахаб страдает от ударов. Мы уже находимся на том этапе, когда фараон страдает от ударов. Мы в мире уже в мировом масштабе вошли в такой этап. Фараон чувствует удары. Теперь он должен понять, что вместо того, чтобы, как сказано, кто такой Творец, чтобы я слушал голос его, как сказано, как и все презирают природу, да, мы вытянем все из воздуха, из земли, и вытащим всю воду, загрязним, нам все наплевать. Уже отношение меняется. Возникает страх. Страх во всех областях. Даже не обязательно от войны, которая может разразиться, а от страх перед будущим, что потеряют все то, чего достигли. Сколько лет работали, чтобы накопить денег, чтобы накопить власть. Все, что есть у человека. Даже когда у человека есть какая-то квартира, какая-то еда, какая-то пенсия, ты не представляешь себе, как жили когда-то люди несколько сот лет назад, даже 100-200 лет назад. Они ведь жили как животные. Они искали во всех мусорках, где что, чем поживиться. Рыскали народ по улицам. Человек был намного более несчастным, чем животное, потому что животное это находило для себя пропитание, а человеку было труднее, ему нужны не какие-то там семена, а хлеб. Поэтому получается, что человек, на самом деле, самое слабое животное в природе. Только благодаря разуму своему он может приподняться и достичь того, что ему необходимо, и тогда приподняться еще выше. Сейчас начинаются удары. И это те самые 10 ударов, 10 казней. Но это происходит постепенно. Этот фараон, этот общий эгоизм начинает понимать, где он на самом деле находится. Кто воздействует, в чьей власти на самом деле он находится. И не просто я буду царить в природе, а природа сама наносит мне удары и бьет меня. Ты можешь увидеть, кто-то когда-то говорил, да, нет этих всех кризисов. В экологии это все придумали, раздули. Так с года в год начинают сдаваться, преклоняться, склонять голову, потому что кто ты, всего лишь человек? О чем речь вообще? Это разорвется следующий вулкан, и пойдет пепел по всему миру, и Что всем останется, кроме как умереть от отсутствия света, солнца и так далее? Ну так, просто пример. Какое-то небольшое так пук, извержение. Есть, конечно, план творения, просто так этого не произойдет, но будут наноситься последовательные удары для того, чтобы ты помудрел, потому что тебе нужны эти килим, тебе нужны все эти последовательные мысли, тебе нужны все эти параметры, данные для того, чтобы сосредоточить это все в одно решение. Я нахожусь под властью природы, она властвует. В ней есть план, в ней есть сила, и я нахожусь под этой силой, под этим контролем, и я всего лишь часть общей системы. И очень непросто человеку это принять. Его эгоистический, материалистический подход властвует в мире. Ну, и неважно, верят в какую-то там высшую силу или не верят, и какие там у них верования, это не важно. Отношение к природе, оно везде такое. Не связывают природу с Творцом, происходящее с Творцом. Считают, ну, природа-то природа, а тут те, кто верит там в какую-то высшую силу, пускай верят. Это нечто отдельное. Не чувствовали этой единой системой, но посредством ударов приближаются к состоянию, когда уже поймут, что это единая система, и нужно сдаться. Сдаться — это значит принять его план, принять его подход, принять его цель. Это значит преклонить голову. И это уже нечто другое. Во всем остальном, пожалуйста, вот тебе Тора. Если ты преклоняешься, подчиняешься, пожалуйста, перед тобой есть книги и методика. Все? Да.
Джон из Чикаго спрашивает, что не позволяет нам делать то, что останавливает нам от распространения?
Нас останавливает в нашем распространении то, что мы хотим работать на фараона. Это останавливает нас. Вот и все. Мы по-прежнему, как израильтяне в Египте, хотят еще обслуживать фараона по-старому. Они говорят ему, ну что ты хочешь? Давайте останемся здесь, будем отсюда делать это все. Зачем нам эта страна Израиля? Мы можем жить там, в Бруклине где-нибудь. И нормально так действовать, делать, все нормально будет. Да. Ну ладно, у нас уже время. Нив, давай быстро.
Согласно двум этапам цели творения и есть исправление творения, есть Гальгальтинаем, Хафец Хесед, и есть цель творения — получить ради отдачи.
Нет Гальгальтинаем и нет Ахап. Есть смешанный Гальгальтинаем с Ахапом. Ты это понимаешь или нет? В этом вся проблема. Если бы они не были смешаны, это Адам решен перед грехопадением. И тогда все нормально, он всего лишь малах, ангел. Но все уже смешано, нет никакого, ни одной Гальгальтинаем или Ахапа без того, чтобы быть включенным друг в друга. Поэтому есть ненависть к Исраэль. Поскольку в Ахапе есть взаимовключение Гальгальтинаем, так есть, они чувствуют Гальгальтинаем, есть ненависть к тем, кто стремятся к духовному. Я уже не говорю даже об обычном антисемитизме. И есть проблема в Гальгальтинаем, которые тянутся к работе на фараона, когда в них есть поскольку в них есть взаимовключение в Ахап, мы являемся результатом разбиения храма, грехопадения. Адам решен. Все это.
Согласно этому, как выглядит исправление творения, когда мы говорим, что первый этап — это Хафец Хесед?
Первый этап — это те самые, которые пробуждаются свыше. Без пробуждения свыше, это не о чем говорить. То, что пробуждается свыше за счет высшего, возвращающего к источнику света, тогда пробуждаются все точки в сердце. Это вся наша мировая группа. Пробудилась. Ну, конечно, возможно, еще есть такие, которые мы не совсем знаем, но те, кто пробуждаются на различных этапах своего пробуждения. Это первое. Второе, нам необходимо, если наше исправление, насколько мы хотим объединиться между нами, мы хотим тем самым привести к тому, чтобы Ахаб понял, что объединение является исправлением. Ведь просто объединение относительно разбиения — это является исправлением, правильно? Поэтому это мы хотим распространить всему Ахабу, чтобы каждый это понял, судя по своим качествам. Либо он народно, массово, что мы выйдем из кризиса, либо на духовном уровне, что мы тем самым достигнем света и Творца. Каждый, судя по своему стремлению.
Это называется отдавать ради отдачи?
Это ну да. Прежде всего, ты достигаешь килим отдачи. Отдача ради отдачи. Когда Ахаб присоединяется к Гальгальтайнаим, но он уже сокращен. И все исправление производится в келим отдачи, в Гальгальтайнаим. Ничего пока нового. Да, Муши.
Я понял, что у нас есть проблема объяснить, что природа и творец — это одно и то же.
Ну, не важно, нам не стоит это объяснять. Нам главное объяснить, что природа определяет все.
Если бы мы... Допустим, человек понял, что творец природы — это одно и то же, что он должен делать?
Отсюда он хотя бы поймет, что то, что говорит природа, то есть то, что мы выверяем, соизмеряем в природе, как ученые видим в ней законы, эти законы обязательны, да? Обязуют нас, скажем так. И я должен их выполнять. И если эти ученые приходят к правительству, говорят: так, мы должны это выполнять, иначе посмотрите, что будет. Правительство обязано это выполнять единогласно.
Баля Сулам пишет, что всего есть два закона: получение и отдача.
Нет, это обычные законы природы с этим загрязнением и все, что они говорят.
Не закон общества?
И о законах общества тоже, но я уже говорю о законах природы. Законы общества — это еще более строже. Это когда ты должен быть правдивым. Тебе нельзя, допустим, приготавливать лекарства, которые вредят. Тебе нельзя рекламировать то, что будет разрушать природу, если ты будешь их производить и тем самым принуждать человека их потреблять.
То есть простые вещи?
Простые. Это основа всего всей нашей промышленности мировой. Если ты начнешь выполнять законы природы, ты уже достигнешь Творца, отдачи. Перейдем к следующей части.
А сначала споем песню.
Change. I was about to jump in. A new chapter begins. Whoa, a whole new thing. I walked in. water.